Друзья, коллеги, единомышленники, и снова здравствуйте. Канал Медиаметрикс, программа «Фармакология» и тема нашего сегодняшнего эфира «Соционика. Узнай себя и других». Друзья мои, готовьтесь. Этот эфир изменит вашу жизнь. Почему? Потому что наверняка большинство из вас мучаются этими вопросами. Хотите много узнать о себе и других? Люди все делают не так, как вы хотите. Вас часто не понимают. Не можете найти свое место в жизни. А хотите делать то, что вам нравится, и при этом, чтобы вы не думали о деньгах. Наверняка большинство из вас скажут, конечно же, хотим. А вот как найти то, что... Найти ответы на эти вопросы, я думаю, нам в том числе поможет в этом вот эта штука под названием соционика. Что это такое? Как ее можно использовать? Как в управлении? Как в принципе и в жизни? Мы сегодня с вами и разберемся. И традиционно у нас гости в студии. Это Яна Лейкина.
Добрый день.
Консультант в области корпоративного управления, психолог и кандидат филологических наук. Да. Яна не так давно была уже у нас в студии, поэтому я не буду просить ей рассказать о себе. Те, кто внимательно следит за нашими эфирами, наверняка ее помнят и уже заняли места перед голубыми экранами, чтобы опять насладиться тем, что она нам расскажет. Поэтому, Ян, соционика, что это? Что это такое, что это за наука? Может быть, какую-то краткую историю возникновения ее?
Спасибо за приглашение, за интерес к этой теме. Я очень люблю соционику и с удовольствием скажу об этом. Это, ну, наукой мне трудно назвать это, хотя, конечно, во всех книгах о соционике написано, что это наука. Это некая такая практическая дисциплина, которая связана с информационным метаболизмом. Вот не пугайтесь такому сложному определению. Это наука, которая помогает понять, как люди воспринимают информацию. И в соответствии с этим мы условно делимся на 16 типов. Действительно становится понятно, что каждый из нас совершенно особым образом воспринимает информацию. И вот это некое такое научное типовидение, я слово «научное» не случайно употребляю, потому что в основе лежит идея информационного метаболизма кемпинского, такой Антон был, и идея Юнга. И вот литовская исследовательница, физик, она была социолог, Аушера с таким достаточно сложной фамилией, Августинавичуте, объединила психологию, объединила информационный метаболизм, внесла социологию, внесла вот некие научно-физические основания, создала, но очень стройную теорию, помогающую понять, во-первых, очень много про себя, как мы принимаем информацию, как мы действуем на основании этого, про других и на совместимость этих типов. Ну вот если очень коротко, соционика – это наука о том, как 16 типов людей воспринимают мир и что с этим делать.
То есть у нас можно четко выделить 16 типов?
Ну, те люди, когда начинают людей типировать, они сопротивляются слову четко. Но все-таки я бы сказала, что да, можно выделить 16 типов, вернее, предрасположенность хотя бы людей к тому или иному типу. И в зависимости от этого понять, как человек мыслит, какие у человека базовые сильные функции, какие у человека ограничительные функции, как он остается в ситуации стресса себя ведет. Ну и самое главное, человек может понять про себя, тоже это очень важно.
Ну, это вообще мы все любим, в себе немножко покопаться. Конечно. А вот эта типология, на чем она строится? Я слышал, что в основе лежит неких 4 темперамента.
Да, 4 темперамента, или 4 основания, или 4 дихотомии, как говорил Юнг. Это типология Юнга, которую... Ну, в общем, несколько упаковали в такую информационную систему. 4 основания мы берем. Первое – это экстраверсия, интроверсия. Я сначала перечислю, потом тогда немножко расскажу, приведу примеры, чтобы наши слушатели могли начать уже себя типировать. Очень много хочу сразу сказать, что есть соционических тестов, но я предпочитаю не только тестами пользоваться, там есть погрешности, люди часто отвечают на вопросы, как они хотят ответить, а не как они проявляют себя на самом деле. А вот когда мы начинаем слушать эти основания, применять к себе, тогда мы можем более точно определить свой тип. Итак, первое, значит, это экстраверсия, интроверсия. Второе – это сенсорика, интуиция. Третье – логика и этика. И четвертое – иррациональность, рациональность. Труднее всего понять четвертую, но я постараюсь объяснить так, чтобы наши слушатели не сомневались. Первое – это экстраверсия, интроверсия. Такое бытовое понимание, если экстраверты – это общительные люди, интроверты – необщительные. Это не совсем так. Это, по сути дела, откуда люди берут энергию. Экстраверты получают энергию извне, поэтому для них общение с другими людьми очень приятно, ну не то, что приятно, необходимо. Это способ получения энергии.
Источник, да?
Источник получения энергии. Поэтому экстраверты охотно проводят время с другими людьми. Они скучают в одиночестве. Вот как наказать экстраверта? Посадить его в кабинет, где у него будут закрыты двери, никто к нему не будет заходить. Такой экстраверту это довольно сложно
он
будет
выйдет,
на работе.
Скорее,
конечно,
народ.
Да, ему нужны открытые двери, ему надо входить в открытое пространство и так далее. А интроверты наоборот, интроверты получают энергию из себя. Поэтому у них общение избирательное, им трудно все время находиться в открытом пространстве, им трудно общаться с большим количеством людей. Значит ли это, что интроверт не подходит для работы, где вот необходимо это общение? Нет, не значит. Потому что как раз интроверт способен к такому избирательному общению один на один. И он больше открыт для глубокого общения, он лучше слышит другого человека, он больше настроен на другого человека. Ну, конечно, он будет больше уставать, чем экстраверт, который, может быть, более поверхностно общается, но легче выдерживает поток посетителей. То есть вот для VIP-общения, конечно, интроверты больше подходят. Но это вот первая такая
дихотомия. А вот для публичных, вот человек, который ведет себя публично, много публичных выступлений, это скорее экстраверт?
Это скорее экстраверт.
Чем интроверт?
Да, да, ему легче это делать, легче. Он больше слушает. Вообще, ему быть на публике естественно, потому что он способен получать больше энергии. Иногда можно понять, как, вот к чему ты больше склонен, к экстраверсии или интроверсии. Как отдыхают люди? Экстраверты, когда устали, они иногда стремятся, наоборот, пойти куда-то там, в шумную компанию или там, делать звонки другим людям. То есть они отдыхают через общение. А интроверты обязательно должны побыть наедине с собой. Правда, бывает крайняя степень утомления, когда обратная реакция бывает, но это редко проявляется. Итак, первое, экстраверсия, интроверсия. Я думаю, наши слушатели узнали, да, насколько они, откуда они берут энергию, из общения с другими людьми или из общения с самим собой. Вторая дихотомия или такой темперамент, да, это сенсорика, интуиция. И здесь тоже мы понимаем, что, конечно, в каждом человеке есть и сенсорика, и интуиция. Но что больше выражено в человеке? Вот сенсорики – это люди, которые лучше воспринимают пространство. Они ориентированы на здесь и сейчас. Они очень хорошо ощущают предметный мир. Вот как вот, например, я вижу сенсориков. Это люди, которые хорошо понимают, они хорошо легко читают карты. Они быстро ориентируются в размерах. Они хорошо могут начертить какой-то предмет. Если сенсорику, допустим, сказать, что надо купить килограмм картошки, он купит килограмм картошки. Если сенсорик покупает одежду, он может даже не мерить. Он на глаз видит, подходит ему эта одежда или не подходит. Они точны, сенсорики, они не любят фантазировать. Вот знаете, есть такая поговорка, да, что лучше синица в руках или журавль в небе. Вот сенсорики, они всегда про синицу в руках. А интуиты, наоборот, это люди, которые больше склонны на воображение полагаться. Они хорошо чувствуют возможности, они хорошо чувствуют время. Они как бы находятся немножко не здесь, а сейчас, вот так витают в облаках. И если мы говорили с вами, что экстраверсия и интроверсия – это откуда люди получают энергию, то сенсорика и интуиция – это как люди воспринимают информацию. Предметно, вот предметно, да, из, так сказать, горизонтального мира или несколько вертикально, из вот такого, ну, может быть, более
абстрактного
мира, абстрактного, больше мира возможностей. Ну вот тогда вопрос иногда задаешь, как вот отличить вот эту дихотомию. Это часто я спрашиваю, вот в детстве часто ли вы, допустим, находили пятый угол? Сенсорики, ну, говорят, ну, падал, как все обычные дети. Интуиты радуются очень-то вопросы. Говорят, да-да-да, у меня всегда были все разбитые коленки. Я всегда натыкался на все углы. Или, допустим, интуит сомневается, какой вот он меряет туфли, он не может понять, вот какой размер ему лучше подходит. Потому что интуит, он так абстрактно несколько воспринимает ситуацию. Он не всегда чувствует даже границы своего тела. Я знаю интуита, который покупает обувь немножко больше, чтобы не ошибиться. Потому что, а вдруг...
Если что, носки.
Да, если что, носки или стелечку постелю, да. И так далее. Я тоже думаю, что наши радиослушатели уже как-то вот разобрали, к чему они более склонны, к сенсорике или к интуиту. и интуиции. Вот. Третья дихотомия – это мышление и чувства. Это как на основании чего мы принимаем решения. Иногда вот говорят логики, этики. Повторю, на основании чего мы принимаем решения. На основании чего принимают решения логики. На основании фактов, на основании информации, на основании причинно-следственных связей, на основании некого системного видения ситуации. Значит ли это, что они не учитывают эмоции? Нет, не значит. Но решения они принимают все-таки на основании информации. Платон мне друг, но истина дороже. Это подход логиков. Этики действуют наоборот. И они принимают решения на основании отношений, на основании эмоций, на основании вот таких энергетических связей, которые образуются между людьми.
Не это ли называют интуиция? Или...
Нет, нет, все-таки не совсем так, потому что... Ну вот если мы говорим про вторую дихотомию, где у нас сенсорика и интуиция, то это как воспринимают информацию. Воспринимают информацию конкретно, предметно сенсорики или исходя из некого такого собственно абстрактного восприятия реальности. А здесь вот как принимаем мы решения. То есть
решение.
Этики принимают решения все-таки на основании отношения. Вот если Платон друг,
значит
он друг. Я могу закрыть глаза. И вот когда руководитель, например, этик, или там сотрудник этик, для него отношение очень важно. Он, конечно, то есть для нас для всех очень важны отношения. Мы все-таки говорим, ну, о неком таком фокусе приоритизации. И, конечно, руководитель этик, для него вот, ну, вот если ему нравится сотрудник, он будет гораздо более снисходительно к нему относиться, чем если руководитель логик, например. Это вот, ну, так мы устроены. Вот.
Понятно.
Да. И четвертая такая дихотомия, она самая сложная для восприятия, как мы вообще взаимодействуем с миром. Это такое суждение, восприятие или рационалы и иррационалы. Иногда путают рациональность и иррациональность с логикой, сенсорикой. Но здесь немножко есть разница. Это вот такое взаимодействие с миром. Как взаимодействуют с миром рационала? Последовательно. То есть это люди, которые предпочитают, решил одну задачу, возьму за другую задачу, например. Они стараются исключить хаос, пишут списки, составляют планы, ведут ежедневники, ставят цели, последовательно двигаются к этим целям. Говорят, что тайм-менеджмент придумали рационалы для себя самих. И чем у них четче все спланировано, тем более контролируемая и предсказуемая реальность, тем они чувствуют себя лучше, успешнее, им не скучно в этом мире, их это все устраивает. Они любят, когда договоренности соблюдаются, когда все заранее, когда меньше спонтанности. Для них спонтанность – это хаос.
Сюрпризы они не любят.
Ну, такие управляемые сюрпризы, дозированные сюрпризы и так далее. Да. Иррационалы с точностью наоборот. Иррационалы любят воспринимать информацию по низким каналам сразу. Тоже, вот знаете, есть люди, вот рационалы как. Вот они взяли книжку, они читают эту книгу. И предпочитают и читать ее все-таки до конца. И рационалы могут читать одновременно несколько книг, смотреть несколько фильмов, ну и так далее. Они многозадачны, им скучно работать над одной задачей. Потому что когда они работают над несколькими задачами, какие-то у них появляются вот связи новые, дополнительные, и они открывают новые возможности.
То есть для иррационала тайм-менеджмент – это вообще мука.
Есть такое понятие, как тайм-менеджмент для иррационалов.
Даже такое?
Да. Да, есть даже тренинги на эту тему есть, потому что для них вот эти рациональные инструменты для них плохо подходят, они воспринимаются как некое насилие. А для иррационалов что очень важно? Для них очень важно иметь смыслы. Вот такие смысловые приоритеты, которые сделают их приверженным, ну, к некому планированию. Но это явно не должна быть мелкая нарезка. Явно не должна быть мелкая нарезка. Еще вот какое отличие. Рационалы любят завершать процессы. Для них важно поставить точку. Иррационалы любят начинать процессы. У иррационалов, если в голове появляется идея, им кажется, что эта идея уже реализована. И вот если сенсорики и интуиты, если этики и логики, если экстраверты и интроверты хорошо дополняют друг друга, то рационалы и иррационалы живут как будто на разных планетах. И вот им трудно по-настоящему понять друг друга, им трудно по-настоящему договориться. Для рационалов иррационалы витают в облаках, берутся за все сразу, не заканчивают проекты. Они для них такие, знаете, болтуны-мечтатели. А для иррационалов, рационалов, скучные прагматики,
Зануды.
которые, ну, такие педанты, зануды и так далее. Вот между ними нет вот такого взаимопонимания, уважения, как хотелось бы. Но когда люди начинают понимать, вообще на основании чего мы выделяем эти 16 типов, узнают себя, узнают другого человека, они могут осознанно начинать понимать, какие вокруг них люди, и с большим уважением относиться друг к другу. Мне вот почему нравится соционика. Есть такое понятие, кстати, соционический шовинизм. С чего начинает изучение соционики? Вот человек себя протипировал, понял, к какому типу он относится. И дальше я встречаю две реакции. Первая реакция – человек не принимает свой тип. Он начинает судорожно читать описание других типов и выбирать себе тот тип, который ему больше нравится. Вот, это как бы первая реакция. Вторая реакция – человек читает свой прототип и начинает его несколько идеализировать и абсолютизировать, ну, опуская другие типы. Очень редко, когда сразу возникает желание изучать других. Ну, через какое-то время, когда человек соединяется с собой, начинает понимать, ну, вот я тут принесла всякие разные карточки, как это выглядит, начинает понимать структуру своих функций в соответствии с типом, тогда у него появляется интерес к другим людям.
А есть специальные функции?
Да. Вот. Ну, вот, может быть, какие-то у
Да.
нас, да, вдруг появляются вопросы у нас вот по этим типам, да, может быть, какие-то примеры еще надо привести, или достаточно я описала вот эти четыре
Ну,
темперамента.
вы описали четыре темперамента, наверное, будет интересно сейчас взять какой-то отдельный в отдельности, потому что, я так понимаю, 16 типов возникает из вот этих
Да,
комбинаций. Комбинаций.
совершенно верно.
И если мы какой-нибудь один возьмем и просто вот рассмотрим его.
Какой-нибудь один
Да,
возьмем.
да.
Ну, давайте возьмем, вот, допустим, с чего соционика начинается, Ауша была Дон Кихотом, и она начинает соционику с первой квадры, а первая квадра начинается с Дон Кихота, потому что вот эти 16 типов, они группируются по четырем квадрам. Ну, и в каждой квадре мы видим вот четыре типа. Ну, вот здесь вот у меня так это все нарисовано. Не знаю, видят наши слушатели или нет. Но, в общем, литература на эту тему есть. Вот я возьму вот этот тип. Кстати, вот обратите внимание, здесь даже есть фотографии людей, люди, которые давно изучают соционику. Иногда могут даже по неким портретным характеристикам понять, ну, отдельные признаки. Я считаю, что невозможно, не разговаривая с человеком, сразу определить его тип, ну, достаточно валидно, потому что все-таки люди сложные, надо разговаривать, надо смотреть, надо изучать. Но, тем не менее,
Ну,
хотя
тем
бы
более
один...
мир пластической хирургии, лицо
Ну,
можно сделать любому.
ну, все-таки некую предрасположенность мы можем увидеть. Например, по фотографиям детей очень хорошо видно этика филотиков. У логиков всегда более серьезная лица, чем у этиков. Этики более улыбчивые дети, они больше улыбаются глазами. Логики так из-под лобья смотрят. Когда ребенок не улыбается на фотографиях, ну, чаще всего это логик. Вот. Но у интуитов такие более удлиненные лица, например, у сенсориков более либо круглые, либо квадратные лица. То есть какая-то предрасположенность есть. Ну, и если вот мы посмотрим с вами Дон Кихота, ну, с первого типа, который начинается, то мы увидим, как Дон Кихота 8 функций будет представлено. Первая функция – это базовая функция. Она есть у каждого человека. Я расскажу сейчас конкретно про Дон Кихота. Это базовая функция. То есть это функция, которая вообще связана с тем, как человек воспринимает мир. Вот это вот то, что самая сильная его, как бы, сторона с точки зрения восприятия. И самая сильная сторона Дон Кихота – это интуиция возможностей. То есть что это значит? Это значит, что Дон Кихоты видит возможности собственные, других людей, ситуации. И, конечно, поэтому у них довольно много идей возникает, довольно много они способны прогнозировать будущее, потому что вот эта интуиция возможности – это их базовая функция. Вот. И есть люди, у которых вот эта базовая функция, вот эта интуиция возможности будет в болевой функции. Мы до Дон Кихотов тоже дойдем. И вот тогда отношения с Дон Кихотом будут конфликтные, потому что Дон Кихот и видит их возможности. А для тех людей, у которых болевая функция будет, это будет некая такая проблема, потому что они находятся в зоне контроля, и а возможности всегда нарушают зоны контроля. Вторая функция по первому блоку – это так называемая творческая функция. Это та функция, по которой мы чаще всего действуем. То есть как мы реализуем свое, ну вот свое видение.
То есть я правильно понимаю, сначала видим ли мы возможности или не видим, а второе, как мы эти возможности реализуем?
Да, да. А второе, ну, вернее, что мы видим, как воспринимаем мир. Угу. Ну, там, что у Лоу, Дон Кихота, это возможности, что есть разные функции. Вот. А дальше, как вот начинает реализовать, да, по творческой функции. И у Дон Кихота творческая функция – это так называемая логика структур. Потому что он логик, Дон Кихот логик, логика структур. Что такое логика структур? Это некая система. Вот почему Ауша сказала, что начала с Дон Кихота, и она, в общем-то, создатель соционики. Потому что она берет разнообразие информации о человеке и создает определенную систему, в которую вписывает вот эту информацию. То есть любой Дон Кихот создаст любую концепцию, создаст любую систему, создаст любую структуру, потому что у него творческая функция такая. А если мы, ну вот я наугад беру любого типа, например, вот, допустим, я беру Гюго. Ну, это тоже первый квадри, у нас такой там есть замечательный тип, то у него, допустим, будет вот творческая функция, сенсорика ощущений, или так называемая белая сенсорика. И это о чем? Как человек будет творить мир? Он будет создавать комфорт, он будет создавать атмосферу. То есть для Гюго творческая функция другая. Это создание, ну, повторяю, комфорта, атмосферы, уюта, гостеприимства. И поэтому с ним очень хорошо. Он всегда создает некое пространство, в котором будет красиво, вкусно и приятно. Ну, а если, допустим, мы посмотрим, ну, третий там персонаж, вот Габе, например, вот я открываю. Логика действий, вот у него творческая. Это совсем уже другая история. То есть он будет всегда стремиться к тому, чтобы все сделать очень грамотно, очень технологично, очень практично, очень разумно и очень выгодно. И как не сделать лишнюю работу. То есть в зависимости от того, какая творческая функция, ну, в зависимости от типа, мы по-разному будем себя вести. Ну, вернемся к Дон Кихоту, потому что мы-то разобрали базовый, вот этот первый блок, да, сильные стороны Дон Кихота.
И как это вот эти две функции.
Это две функции, то есть это видеть возможности и создавать структуры.
И у нас остаются какие еще функции?
И у нас остаются, у нас еще есть болевая, у нас еще есть ролевая, у нас еще есть сугестивная, у нас еще есть референтная, ограничительная, фоновая. Я могу быстрее, но просто...
Нет, Ян, да. Я сейчас предлагаю прерваться на небольшую рекламу. Не переключайтесь, мы вернемся к вам буквально через полминуты.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Друзья, коллеги, единомышленники, и снова здравствуйте. Мы возвращаемся к нашему эфиру под названием «Соционика. Узнай себя и других». И перед небольшой рекламной паузой мы с вами обсуждали персонаж под названием Дон Кихот. Яна, можете напомнить? Дон Кихот – это вот, согласно вот этим темпераментам, это что за сочетание?
Ну, чтобы наши слушатели... Это иррационал. То есть человек, который взаимодействует с миром, исходя из множества вариантов, и для которого хаос – это нормальное состояние. Это экстраверт, человек, который получает энергию от общения с другими людьми. Это интуит, то есть это тоже получение информации через канал ощущений, а не на основании фактов. И это логик, когда принимаются решения на основании тех же самых фактов, той же самой информации. И вот мы имеем такое сочетание, мы стали говорить, мы уже поисследовали его первый блок, который называют сильные стороны. И сразу хочу сказать, что люди свои сильные стороны знают, потому что это такой осознаваемый блок. Другое дело, что часто люди не ценят свои сильные стороны. То есть им кажется, что само собой разумеющееся, что все видят так хорошо возможности, все так хорошо структурируют, и часто Дон Кихот, кстати, предъявляет к окружающим требования. Он не понимает, что, в общем-то, это у него они сильные стороны. Почему люди так быстро не концептуализируют реальность, например, и так далее. Но это все так свойственно. Просто Дон Кихот, вот он на эту тему считает, что другие люди должны соответствовать. А когда он убеждается, что они не соответствуют, иногда возникает мания величия. Но это тоже у каждого типа на определенные стороны может возникать. А что происходит дальше? А вот следующий блок – это блок, который показывает ограничения типа. И вот третья функция, так называемая ролевая функция. Чем гордится Дон Кихот? Чем гордится Дон Кихот? Так вот, Дон Кихот гордится волевой сенсорикой, когда он властный, когда он сильный, когда он лидер, когда он умеет вести за собой и так далее.
Когда он признан.
Когда он на виду и когда он главный. И, конечно, в этом есть некая такая, знаете, ирония судьбы, потому что мы, к сожалению, вот первой-второй функции, как типы, не гордимся. Никто не гордится первой-второй функцией, а мы гордимся третьей. Той функцией, которая требует от нас наибольших усилий, потому что Дон Кихот не может быть все время главным, не может быть все время лидером. Он устает, он интуит, они вообще, у них не хватает. А вот волевой сенсорики, чтобы все время руководить ситуацией, им нужно обязательно вот эти, знаете, как отползти в стороночку, отдохнуть. Это люди, у которых волевая сенсорика первая, вторая, вот они могут все время контролировать, как Жуков, например. В общем, Дон Кихот, вот он периодически, как это, знаете, такую отвагу на пожаре совершает в критическую ситуацию. Действительно может возглавить как бы там и коллектив и так далее. Но Дон Кихот не может быть таким, знаете, не, он пунктирный лидер, я бы сказала. Есть энергия, есть необходимость. Он на виду, он держит процесс, а дальше он должен отдыхать. Но гордится он, когда он сильный, когда он главный, когда все его слушаются, когда за ним все идут, когда он такой полководец, когда он играет в Жукова.
А когда он отдыхает, виноваты все.
А когда он отдыхает, или когда он устает.
Когда он устает.
Когда он устает, или вообще когда вот он не в ресурсе, то очень сильно проявляется болевая функция. И вот у каждого типа есть своя болевая функция. И, к сожалению, по болевой функции мы можем себя страховать, но мы не можем максимально себя скомпенсировать. И как раз у Дон Кихота болевая функция – это этика отношений. В чем это проявляется? В том, что Дон Кихот не очень хорошо разбирается в отношениях. Не очень хорошо разбирается в людях. Поэтому, как правило, он выбирает такие полярные стратегии. То есть он становится максималистом в отношениях. Когда мы вообще в чем-то не экспертны, у нас проявляется вот такая, знаете, полярность. Либо да, либо нет. Это говорит о неэкспертности. Эксперт всегда видит нюансы. И также, поскольку Дон Кихот болевая функция, вот эта этика отношений, либо Дон Кихот всех идеализирует, считает, что все люди хорошие, либо когда он разочаровался уже в людях, потому что, понятно, что по слабой функции нас всегда бьет. Вот, он начинает всех людей чернить.
То есть либо белое, либо черное.
Либо белое, либо черное. И вот очень часто Дон Кихот, он, во-первых, он мгновенно принимает решения о людях, что является тоже, в общем, его слабой стороной. Но интуиция возможности, ему кажется, он все очень быстро видит, а это не так. А в людях. Вот, он видит их возможности, но он не видит. Люди — это комплекс, это не только возможности. То есть он быстро принимает решения о людях. А во-вторых, вот такие полярные оценки он делает. И очень поспешные оценки он делает. Поэтому часто Дон Кихот ошибается в людях. И часто у Дон Кихота проблемы с отношениями возникают. И вот в связи с этим такая тема возникает — предательство. Потому что когда мы начинаем изучать свой тип, много литературы об этом, прям очень советую посмотреть, к какому типу относитесь, и почитать описание типа. Желательно не одно, потому что если вот войти на сайты, даже не говоря про литературу, можно почитать описание типа по Гуленко, по Удаловой, по Филатовой и так далее. Вот надо читать разные сочетания, потому что в зависимости от своего соционического типа разные исследователи описывают по-разному и другие типы. Все равно есть призма вот этих, отношенческая призма. И прямо постараться найти свои сильные стороны, свои ограничения и принять их, потому что, например, та же соционика для Дон Кихота – это вообще палочка-выручалочка. Она дает некий инструмент лучше разбираться в людях. Этики довольно скептически относятся ко всем типологиям. Они и так, в общем, во многом чувствуют. А логикам, конечно, нужны основания для того, чтобы научиться разбираться в людях. Среди руководителей большее количество логиков, конечно.
Ну, я и хотел у вас спросить, а как можно ли эту болевую функцию исправить? Можно с ней работать?
Я бы сказала бы компенсировать.
Компенсировать,
да. Но для этого нужны инструменты. Но я говорю, соционика – это прекрасный инструмент, чтобы научиться разбираться в других людях.
Угу.
Вот, прекрасный инструмент. Ну, или иметь рядышком кого-то, иметь рядышком этика. На этом построены дуальные отношения. Потому что когда, ну, если глубже, дальше угу. мы понимаем, что вот эти типы между собой как-то сочетаются. Там тоже довольно сложная система, которая показывает разные сочетания. Кто-то нам подходит, кто-то нет по соционике. А если мы говорим о дуале, дуал – это будет тот тип, который страхует нас по слабым функциям. И ценит наши сильные функции. Вот что такое дуальность. Ну, вообще, это идеальное отношение, да? Страхует по слабым и ценит сильные. Вот. Ну, в общем, вот мы разобрались с вами с этим блоком, который, так сказать, осознаваемый блок, потому что люди вот понимают по этому блоку, что с ним происходит. Другое дело, что они не всегда признают в себе болевую функцию. И как раз по болевой функции, вот правильно сказали, что чаще всего обвиняют других. Это вот люди такие. Это вот, ну, не ты ошибся, а вот тебе попались там люди, которые предают тебя.
Или судьба
тогда.
У меня такая.
Ну, или судьба. Да. Ну, чаще всего все-таки Дон Кихоты, поскольку эти отношения болевые, они обвиняют других людей, да, и гордятся вот своей ролевой, когда они такие командиры. А вот следующий блок – это неосознаваемый блок. Это блок, когда человек, ну, в общем, не детский такой блок, когда мы не очень можем этим блоком управлять. И вот пятая функция у Дон Кихота, а это функция так называемая сугестивная, или функция внушения, или функция, по которой нас могут зомбировать, на которую могут влиять. Это манипулятивная функция. Что у Дон Кихота по этой функции? Как манипулировать Дон Кихота? Это та самая белая сенсорика, которую я разговаривала, упоминала про Гюго. То есть это атмосфера тепла, комфорта, отношения. Когда вкусно, когда сыто, когда приятно, когда красиво. И вот оказавшись в этой
атмосфере... И Дон Кихот плывет сразу.
Да, и Дон Кихот плывет. Оказавшись в этой атмосфере, Дон Кихот плывет. Дон Кихот любит, когда атмосферно.
Угу.
Угу. То есть вот если мы понимаем, что у нас, например, там, не знаю, там, жена, например, Дон Кихот или там муж Дон Кихот, мы, конечно, понимаем, что надо создавать атмосферу. Потому что, ну, вот именно это такой способ ухаживать за Дон Кихотом. И Дон Кихоту надо подсказать, как он должен отдохнуть, что ему надо поесть, как ему одеться, вести порядок за него. И тогда, да, вот он чувствует, что его любят. Вот. Шестая функция – так называемая референтная функция. Это функция, которой можно научиться, Дон Кихот. То есть он это будет делать так, как это делает окружающая его среда. Он подстраивается под окружающую среду. И это этика эмоций. Что такое этика эмоций? Это как раз, вот если этика отношений – это про отношения, здесь скорее про эмоции. То есть если вокруг в хорошем настроении люди, они веселятся, и у Дон Кихота хорошее настроение. Если вокруг печалится, то и Дон Кихот может впадать в печаль. То есть вот по эмоциям он скорее отражает окружающую среду. И нам осталось две функции, которые находятся бессознательно, можно сказать, и которые являются тоже основой личности. Просто это то, что человек не осознает. Там есть такая седьмая функция или ограничительная функция. У Дон Кихота там живет интуиция времени. Что это значит? Значит, Дон Кихот, в принципе, очень хорошо чувствует время. И Дон Кихот легко может проснуться без будильника и вообще понять, что там даже 3 минуты осталось, он все равно успеет, потому что задержит там встречу на 5 минут и так далее. Но если Дон Кихот начинает беспокоиться о времени, кричать, что теряют время, как-то вообще переживать по этому поводу, значит, он в стрессе. Вообще надо понимать, что когда человек по ограничительной функции начинает какую-то активность проявлять, это один из первых признаков стресса. Вот это такая, ну, особенность.
То есть, как диагностику можно использовать.
Да, да, да. Это вот когда седьмая функция становится громче, чем первая. Угу. Потому что интуиция возможности – это первая. Интуиция времени – это вот седьмая функция, ограничительная функция. Это, в общем-то, все. Человек в стрессе, отпуск обязательно. Если Дон Кихот кричит, что ни на что не хватает времени, ну, беда. Потому что, в принципе, ему должно хватать времени, он возможности должен чувствовать. И восьмая логика – это логика действия, о которой тоже я про Габена говорила, что у него она творческая. А здесь фоновая. Это значит, что Дон Кихот – это всегда на автомате. То есть он будет достаточно технологично выполнять свои задачи. Он будет достаточно практично выполнять свои задачи, целесообразно. И, в принципе, поскольку логика действий находится в фоновой функции, у Дон Кихота, если он стабилен, нормально на себя функционирует, у него не должно быть проблем с ресурсами, в том числе и с деньгами. То есть это ему должно хватать на то, что ему необходимо, потому что это фоновая функция. Мы с вами на примере Дон Кихота посмотрели, как функции существуют. Сколько типов, не столько людей. Соционика говорит так, сколько типов, столько и этих распределений по функции. И чем мне нравится соционика, в отличие от некоторых других, допустим, типологий, например, того же Майерс-Брюгс, хотя это практически очень близко, но все-таки это немножко другой подход. Не надо ничего запоминать, надо понять эти функции, надо понять эти четыре темперамента, о которых мы говорили, для меня дихотомии, и мы можем легко читать эти функции, понимая, где что у человека расположено и под какие задачи это работает.
То есть это можно использовать в управлении?
Я бы сказала, нужно использовать в управлении, да. Начиная с себя, конечно, потом, если мы говорим про коллектив.
Как Дон Кихотом, какие для него условия надо создать и как им надо управлять, чтобы он был максимально эффективен?
Смотря какую роль мы хотим ему отвести. У нас Дон Кихот, кто будет, руководитель или исполнитель?
Давайте возьмем, что Дон Кихот у нас исполнитель. То есть человек, который стоит, работает в аптеке за первым столом, допустим. И мы поняли, что он у нас Дон Кихот.
Да, мы поняли, что он Дон Кихот. Мы должны обеспечить ему некую уникальность.
Уникальность.
Да. Вы сказали, она за первым столом. У нас за первым столом что-то такое должно происходить особенное.
То есть он должен...
Он должен быть на виду. То, что за первым столом, хорошо, что у нас стоит.
Да, и нужно, чтобы руководитель довел ему признание.
Да, ему не только признание. Признание – это, конечно, важно. Но некую уникальность и некое расширение его функционала. То есть он должен, у него должны быть карьерные возможности. Например, стать заместителем, например. Или отправиться на стажировку в другую аптечную сеть. Или пойти на семинар, куда-то поучиться, потом рассказать о каких-то интересных моментах с своим коллегам. То есть у него должна быть особая роль, и она связана не только с тихим признанием, но и с неким таким публичным признанием, потому что ему действительно важно реализовываться. Потом хорошо бы какую-то профилактику монотонии обеспечить для Дон Кихота.
Это что такое?
Монотония, когда мы делаем одно и то же. Мы же помним, что у него интуиция возможностей. То есть, в принципе, если мы Дон Кихоту поручим, например, находить новые возможности, как увеличить, например, выручку в аптеке, как, допустим, средний чек поднять, какие мероприятия можно сделать для наших клиентов, чтобы они более охотно приходили именно в нашу аптеку, какие-то интересные акции придумать.
То есть вовлекать его в некую проектную деятельность.
В некую проектную деятельность, чтобы не было повторения за дня в день одно и то же. Если какая-то конфликтная ситуация возникает, хорошо бы Дон Кихота, например, из этой ситуации конфликтной отодвинуть в стороночку, решить это за его спиной, потому что в конфликтных ситуациях не самая его такая сильная сторона. И плюс, конечно, атмосфера доброго отношения к нему. То есть ему надо не приказывать, а попросить, например. То есть, когда Дон Кихот чувствует к себе хорошие отношения, он, конечно, более расположен.
Что нужно сделать руководителю, чтобы избегать этой болевой его функции? То, что либо все хорошие, либо вдруг все стали плохие в аптеке. Я имею в виду про коллег в первую очередь.
Да, я поняла. Во-первых, Дон Кихот не должен быть уставший. Я бы сказала, наверное, любой тим не должен быть уставший. Но когда Дон Кихот уставший, у него же болевая функция. Когда мы устаем, у нас с вами две проблемы возникают. У нас начинают кричать болевая функция и ограничительная функция. Болевая, она так это вообще через край переливается, и человек становится невыносим. Поэтому хорошо бы все-таки, чтобы не было такого переутомления хронического Дон Кихота. Это важная история. И дальше где-то понимать, что Дон Кихот должен быть занят делом. Тогда у него эта болевая функция, она не будет кричать. То есть ему должно быть интересно, он должен быть вовлечен в эти проекты. И не идти на поводу, потому что у него могут какие-то резкие суждения, он может начать иногда.
Ну, то есть относиться к этому с терпением, с одной стороны.
С терпением, ну, где-то вот руководителя.
Ну, и корректировать его
позицию. Где-то корректировать, да, где-то корректировать. Ну, потом, любому человеку, ну, Дон Кихот, в общем, мы же понимаем, что люди все вменяемые, которые работают с нами, если они невменяемые, вряд ли они с нами работают. Но можно даже про него рассказать. Даже дать почитать, даже можно предложить сотрудникам пройти некое типирование. Но единственное, что я бы хотя бы не один тест предложила бы, а несколько, чтобы, ну, все-таки посмотреть, где точнее. Потому что, повторяю еще раз, социально желательные ответы часто встречаются. И дальше вот можно даже какой-то такой сделать тимбилдинг в аптеке, да, вот посмотреть, какого типа люди, как они между собой взаимодействуют. И поставить вопрос, как мы можем своими сильными сторонами друг друга поддерживать и усиливать, и аптеку нашу поддерживать и усиливать. И какие у нас есть слабые стороны, по которым нам надо страховать. И кто из команды это может сделать лучше других. Это тоже очень такая важная тема.
Я вас понял. Если наши слушатели заинтересуются этой темой, вот какие можете дать рекомендации, с чего начать дальше изучать этот вопрос?
Может, эта тема такая безграничная. Да. Я так понимаю, что мы уже подходим к,
завершению.
Да. Я не хотела еще про интертипные отношения, но там тоже такая непростая тема. Не будем все комкать. Начнем с того, что я бы посоветовала бы, ну, что-то начать читать на эту тему. Ну, ну, либо и в зависимости от того, что актуальнее. Ну, вот я принесла, например, я вот очень люблю Лену Удалову, училась у меня когда-то книга, называется «Соционика в работе с персоналом». Видите, хорошо описываются все эти 16 типов, как раз вот с функциями, как я это рассказывала, и прямо можно посмотреть, какие слабые стороны типа, какие сильные, что для успешной работы. То есть, ну, хорошо прямо написано. Книга тоже достаточно такая полезная, понятная книга «Соционика для всех», ее Екатерина Филатова написала. «Наука общения, понимание, согласия». Ну, и часто для нас какая-то наука открывается, когда мы хотим своим детям помочь. Тоже мне нравится эта книга Надежды Прилепской «Ваш ребенок, какой он?». И здесь тоже достаточно подробно рассказывается про разные типы, ну, прежде всего через детей. То есть я бы посоветовала взять какую-то одну из, ну, книг, которую я указала, или которая встретится в нашем...
И почитать.
Да, и почитать эту книгу без типирования себя. Вот просто почитать, потому что я думаю, что когда человек впервые стал соционикой, он поражается разнообразию проявлений в зависимости от того, какая функция у какого типа на какой позиции находится. Вообще как-то лучше начинает понимать
окружающих,
на что люди обращают внимание, как они воспринимают время, пространство, как они говорят, как они думают. Это прям удивительное вообще расширение сознания происходит. Дальше про типирование. Ну, это я так советую, что обычно люди все-таки типируют себя, начинают читать себя, и тогда соционика как гороскоп для некоторых становится. С этим я согласен, это мне подходит, это мне не подходит и так далее. Это тоже способ так сначала принять, познать, а потом уже почитать дальше. Но вот с моей точки зрения все-таки почитать, поглядеть, удивиться разнообразию наших психологических реакций, познать себя, посмотреть на своих близких, там, мужа, жену, детей. Потом уже, вот, ну, когда уже такой ближний круг будет осознан, тогда уже можно применять эти знания в работе, потому что это тоже очень интересно. И даже если, ну, представьте себе, что даже если вот соционика в полной степени покажется, может быть, ну, пока не очень актуальной, но хотя бы некоторые моменты взять для работы, например, логика и этика. Мы мгновенно, глядя на человека, можем понять этику или логику. Ну, хотя бы потому, чем улыбается человек глазами или ртом. Насколько он все-таки на отношения направлен, или он по делу. И в зависимости от этого и манеру общения с ним мы можем скорректировать. Или, например, человек, допустим, рационал или иррационал. Вот представьте себе, что стоит у нас такой иррационал сотрудника, к нему приходит клиент рационал, им трудно договориться. Поэтому нужны знания для того, чтобы подстроиться. Чем четче мы говорим, пожалуйста, ваш рецепт, вот это лекарство, вот такая аннотация, обратите внимание, рационалу. А иррационалу, например, можно сказать, можно, допустим, рассказать о том, какие есть там заменители, что еще необходимо. Или какие
есть акции. Насколько я понимаю, для иррационала нужно сказать «сама принимала».
Для этика, лучше сказать, сама принимала, да. А для иррационал, и вот, допустим, приходит рационал, а ему еще не дали ему его лекарство, ему еще не ответили на его вопрос, а ему говорят, а еще у нас по акции такое лекарство есть.
Ему это будет интересно.
Иррационалу это нехорошо, рационалу нет. Он у нас должен последовательно решать задачу. Угу. Вот он получил ответ на свой вопрос, и тогда можно подвести или показать, рассказать, какие есть, открываются новые возможности. А иррационалу скучно стоять и ждать, пока находит его лекарство.
Да.
И в этот момент ему можно рассказать о том, а что еще есть. А там, не знаю, какие-то витамины предложить. Как раз ему интересно вот такое, ну, многозадачное
Я бы сказала, это комплексное обслуживание.
Ну, да.
Можно так назвать.
Да, да. Комплексное, многозадачное. А рационалу последовательно. Наоборот, ему кажется, что это его отвлекает от того, что вот он ждет решения одной задачи. То есть поэтому совершенно не обязательно сразу там типировать клиента, это невозможно. Но по каким, ну даже по тому, как он формулирует, как он выглядит, как он, что он говорит, и понять, как немножко обслуживание сделать более персонализированным, мне кажется, это очень интересная задача.
Ну, я с вами абсолютно согласен, потому что я даже это называю как архитектура общения.
Да, прекрасно.
Как выстроить общение так, чтобы действительно между вами, между вашим посетителем аптеки, покупателем аптеки, ну, возникло что-то общее.
Прекрасно.
А как это можно сделать, когда вы действительно, ну, способны определить, а как создать это общение максимально комфортным для человека?
Вообще архитектура общения – это, конечно, определение, которое дает логик. Этики, логик, да. Потому что этики, они, конечно, другими формулировками. Для них, они говорят больше вот от души работать, например, или работать с душой.
Uh-huh.
Часто, кстати, руководитель этик, он говорит, вы работаете с душой. А сотрудник логик не понимает,
что
такое работать с душой. Для него, скорее, вот эта архитектура общения, или персональный подход, или там сервисный подход будет uh-huh. более понятен. И когда мы понимаем про себя, мы четко можем уже... ну, как это, выстраивать эту архитектуру общения с учетом многообразия и наших сотрудников, и наших клиентов.
Спасибо большое, Яна. Спасибо большое, наши уважаемые слушатели. Я думаю, что этот эфир вызвал у нас интерес. И спасибо, Яна нам подсказала, что делать дальше с этим знанием. А самое главное, все это направлено на то, чтобы это сделало вашу работу, и в том числе личную жизнь, максимально гармоничной. Спасибо большое, всего вам доброго, до свидания.
Да, удачи и успехов.